Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В Откровении Иоанна Богослова было сказано следующее. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сына Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его подобны халковивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Как мертвый, согласно латинскому слову, здесь означает упадок жизни самости. Это видно по значению слов «как мертвый», когда говорится о божественном присутствии у человека, в том, что это упадок жизни собственного. В самом деле, жизнь самости человеческой есть жизнь, в которой человек родится, которая в самой себе есть зло, ибо она совершенно против порядка. В ней человек взирает только на себя и мир и отворачивается от Бога и неба. Жизнь, которая не есть жизнью самости, есть та, в которую введен человек, когда возрождается Господом. Вступая в эту жизнь, он взирает прежде всего на Бога и на небо, и после того на себя и на мир. Эта жизнь наиствует в человека, когда Господь присутствует. Откуда очевидно, что настолько, насколько наиствует она, настолько совершается переворот в жизни. Но когда переворот совершается внезапно, то человеку кажется, что он мертв. Посему словами «как мертвый» означается умаление жизни самости. Все же эти два состояния жизни не могут быть уяснены для человека по описанию. Они не одинаковы у человека и у духа, и совершенно отличаются у добрых и у злых. Человек не может в присутствии божественности жить телесно, и сохраняющие жизнь окружены колонной из ангелов, умеряющих божественное наитие. Ни у единого человека тело не способно принять божественность, посему тело умирает и отбрасывается. В общем, среди христиан это является достаточно общим местом. Христиане постоянно молят о том, чтобы Бог посетил их, жил бы с ними и никогда бы с ними не расставался бы. Но, как мы видим из вышепроцитированного места из латинского слова, они в общем и целом даже и не подозревают, о чем же, собственно, Они просят. Как тут это совершенно однозначно задекларировано, человек не может в присутствии божественности жить телесно. Даже Господь Иисус Христос, который, в отличие от всех остальных людей, внутренне был самим Иеговою, или же сущим от вечности, и о котором Божественное Слово говорит нам, что внутреннейшему Господа был сам Иегова, потому что он был зачат от Иеговы, который не мог быть разделенным и стать кем-то другим, как это происходит в случае с сыном, который зачат от человеческого отца. Ибо божественное неразделяемое, как человеческое, но всегда есть и остается одним и тем же. Так вот, даже сам Господь Иисус Христос мог быть полностью соединенным с Отцом, то есть божественность могла в нем воттелесниться лишь после того, как Он в смерти полностью умер телом, и онное человеческое тело было им совершенно отброшено. После чего Он также воскрес телесно, но вот это тело было уже не человеческим, а божественным. Ибо лишь божественное тело может принимать в себя божественную жизнь и продолжать существовать в божественном внутреннем присутствии. Как об этом говорит латинское слово, Господь пришел в мир, дабы облечь себя в человечность и ее прославить, то есть обожествить ее до последних, или другими словами, до плоти и костей, дабы управлять всем из последних. Что Господь облегся такой человечностью и перенес ее в небо, известно в церкви, потому что Он ничего не оставил от своего тела в гробнице. И сверх того, по Его собственным словам ученикам, «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, ибо это Я Сам. Прикоснитесь ко Мне и видите, ибо дух плоти и костей не имеет, как вы видите у Меня». Этою человечностью Господь в последних, и обожествив эти последние, Он приобрел божественную мощь управлять всем тем первым через последние. Если бы Господь не сделал этого, то род человеческий на этой земле погиб бы смертью вечную. Ибо в присутствии божественного телесно может жить только божественное же. А ни у единого человека тело не способно принять божественность, посему-то тело умирает и отбрасывается. Господь, собственно, иносказательно говорит об этом своим ученикам в том диалоге, который происходит между Ним и Петром перед самым Его пленением для казни и смерти телесной. «Будете искать Меня, и, как сказал Я иудеям, что куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Симон Петр сказал Ему: «Господи, куда Ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда Я иду, Ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». Петр сказал Ему: «Господи, почему Я не могу идти за Тобой теперь? Я душу мою положу за Тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за Меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». Здесь вера человеческая, представительствуемая Петром, постоянно взыскует последовать за Господом туда, куда Он восходит, то есть непосредственно в присутствии божественности. И когда она пытается это сделать, то сталкивается с реальной опасностью потери всякой своей телесной жизни. И поэтому в этом случае трижды отрекается от Господа. На самом деле в этом заключается очень большая опасность вот такой вот пиетической веры у человека. Потому что пока человек живет жизнью чисто телесной, он может быть религиозным, он может быть по воскресеньям ходить на богослужение, он может читать слово, он может этим пользоваться, но его вера, она не возгорается. То есть эта вера такая, спокойная, убедительная, все. Но когда человек вдруг возгорается, и он начинает метаться, и оказывается, что для того, чтобы прийти к Господу, нужно отказаться от всего своего, то начинаются страшные вещи. У человека едет крыша, он уходит в монастырь, он начинает какие-то подвижнические подвиги делать. Он мучится, он страдает, что он не может быть с Господом рядом. Бывает, я и сам это наблюдал. И, например, так вот это происходит не так часто, потому что обычно вот вера как бы не абсолютизируется в человеке. И в этом смысле очень сложно бывает священникам. Вот священники, они бывают разные. Есть такие парафиальные священники, которые живут со своей парафией, которые в основном занимаются ритуальными делами, честно исполняют свою службу. Но когда вот постоянно он ходит, вот как кот возле сметаны, вот возле Слова Божественного, возле истинности, и его постоянно это мучает. Вот обычно человек это не понимает, как это может. Вот. И поэтому бывает очень часто, что священники страдают депрессией. Происходит даже самоубийство. Бывает. Я извиняюсь, ты просто не знаешь. Ты не знаешь этой среды, ее внутри. А вот...
Я жив в монастыре.
Да? Нет, ты не знаешь этой среды внутри. Ты можешь рядом быть, ты можешь общаться. Но сложности, которые происходят в священнической среде, знают только священники. Вот тут рассказывал, кстати... Ты говоришь, православный не бывает. Вот тут рассказывал Роман из Херсона, что у них был православный священник. Он вел, он такой был именно вот как бы харизматического плана православный. Он вел свою паству, все. И однажды он пришел, сказал, что мы все неправильно живем, что вот там где-то в Крыму есть монастырь пещерный, что только там живут правильно православные. Он оставил свою паству, уехал в эту монастырь. Вот что это происходит. Вот, например, в Всеобщей Новой Церкви мне рассказывали, что это большая проблема, что у священника время от времени наступает сильная депрессия. Там они, как этому помочь, как делать. Вот именно потому, что когда человек ходит и слишком близко от этого, он хочет последовать за Господом. А последовать за Господом, это значит совершенно отбросить жизнь собственную. И в конечном счете, рано или поздно, человек доходит до такого ощущения, что он не может уже жить по-старому, а по-новому он тоже не может, вот как Петр, решить. И вот тут часто наступают сломы. Вдруг священник отказывается, превращается во врага веры, предает ее. И такое тоже случается. Я могу привести, и даже в Новой Церкви много таких примеров. Например, человек, который начал проповедовать идеи, которые потом оформились в Академию, в конце жизни отказался полностью от Новой Церкви. Вернее, не тот, но был такой человек, который был очень активным священником, поэтому он полностью отказался от Новой Церкви, ушел работать доктором и до конца жизни не вспоминал ничего. Вот это вот тот Петр, который трижды отрекается от Господа. Трижды это полнота. И поэтому... У священников это есть свои профессиональные сложности, профессиональные болезни, профессиональные трудности, именно потому, что они слишком близко ходят к огню всепожирающему. То, что человек в присутствии Божества не может жить телесно, видно по словам Господа Моисею. «Ты не можешь видеть лица моего, потому что человек не может меня видеть и жить». Почему Моисей, желавший увидеть, был помещен в расщелину скалы и покрыт, пока не прошел Господь. Даже было известно древним, что человек не может увидеть Бога и после этого жить, как читаем в книге Судей. Маной сказал своей супруге: «Умирая, мы умрем, потому что видели Бога». Онное принималось за верное у сынов Израилевых, когда Господь был виден с горы Синайской. Об этом так говорится к Моисею: «Они приготовятся к третьему дню, ибо в третий день сойдет Иегова с горы Синайской, и народ поставит вокруг ограду, говоря: берегитесь сходить на гору и касаться оконечности ее. Кто коснется горы, умирая, умрет». И, охваченные ужасом, они сказали Моисею: «Говори с нами ты, и мы будем слушать. Но пусть Бог с нами не говорит, дабы мы не умерли». Если Иегова был виден многим, о чем говорится в слове, то потому, что такие были окружены колонной духов и тем предохранены, как было сказано выше. Таким образом, и я видел иногда Господа. Но состояние духов в божественном присутствии иное, чем состояние людей. Духи умереть не могут. Если они злые, то умирают в присутствии божественного духовной смертью. Но духи добрые переносятся в общество, где сфера божественного присутствия умеренна и приспособлена к восприятию. То есть тут буквально сказано, что человек умрет не просто фигурально, а умрет даже телесной собственной жизнью. Если понимать то, что на самом деле никакого материального мира и материального тела в нем не существует, а что все это творение ежесекундное, ежемоментное, то есть происходящее наитием в божественное восприятие различных так называемых субстанций, которые, как мы уже помним, являются ограничением солнца мира духовного или же божественного в творении самим собой многочисленными нисходящими раздельными степенями, то это становится еще более понятно. То есть, если Господь в человеке увидит свое собственное божественное, то все наитие, рождающее ощущение человека, тут же развеется. Это вот как в примере, например, мальчик себя воображает пиратом маленький, в своей комнате играется, с обрушенной сабелькой, все. И он уже весь как бы пират, он думает, что он пират, он чувствует себя пиратом. И тут мама кричит там: «Петя, иди кушать». И он вспоминает себя, что он Петя, и пират моментально, и все пиратское исчезает. Он уже Петя с игрушечной сабелькой, он идет покушать. Вот почему человеку по этой причине не следует стремиться увидеть Бога непосредственно, на что многие по своей глупости постоянно напрашиваются. И уж тем более на это давить и настаивать. Многие в молитве постоянно: «Боже, покажи меня себе», т.д., т.д. Вот как в этом диалоге, когда. И есть такая древнегреческая легенда о человеке, который много сделал богам, и боги, и как бы считал, что боги ему обязаны, и чего-то от них требовал. И боги ему не давали, и он страшно обижался, и настаивал, и требовал. И в результате он это получил, и был после этого страшно несчастным. А ему боги сказали: «Несчастный, ты получил то, что просил». То есть, а в религии, как в армии, нужно ни на что не напрашиваться и ни на чего не отказываться. И уж тем более вот это постоянное желание увидеть другой мир, увидеть духов, тем более увидеть Бога, потому что последствия могут быть самыми разрушительными, о чем латинское слово нас неоднократно и предупреждает. Даже Сваденборг, как он здесь говорит, лишь иногда видел Господа, но всю божественную премудрость, дарованного ему нового божественного откровения, он получил от Господа в процессе чтения слова Нового и Ветхого Заветов. То есть он лице Божие через ту божественную перцепцию, которую в нем Господь просеивал, видал Господа в слове Нового и Ветхого Завета. То есть, когда он занимался научностями, эта перцепция давала ему постижение истинности научных. То есть, он видал лица Господа в научных истинностях, хотя тогда я об этом не догадывался, а он это лишь воспринимал как, ну, правильное понимание глубинного строения Вселенной. Потом, когда Господь ему открылся, это представительствовалось по соответствиям буквальным явлением ему Господа. Вот когда Господь ему явился после истории в трактире или вечером. Но это все были представительства по соответствию, потому что это все видалось через колонну духов. То есть, вот вспомните, когда Господь является в каком-либо небесном сообществе, он исполняет собой какого-нибудь ангела. Он не является непосредственно, исполняет собой какого-нибудь ангела. И ангел этот во время явления думает, что он является Богом, а когда Господь из него уходит, то он понимает, что это не был он, а что это было божественное присутствие в нем. И остальные ангелы, когда кто-то вроде из их сотоварищей исполняется божественным, они в этот момент его воспринимают как божественное, относятся как к божественному. Но Господь никогда не исполняет этого ангела настолько, чтобы совсем ничего не осталось. Поэтому всегда явление божественного в каждом ангельском сообществе очень индивидуально. И в одном сообществе он является иначе, чем в другом сообществе. И ангелы это знают. И они не абсолютизируют то, что они знают, что им явилось Господь, но они не говорят, вот как люди, что вот у нас настоящий Бог, у остальных ангельских сообществ было не настоящее явление. Это вот совершенно материалистичные люди по своей глупости могут воевать, у кого более правильная религия, которой они поклоняются, и более правильному Богу они поклоняются. А ангелы знают, что Господь приспособляет свое божественное человеческое к человеческому ангельскому данного сообщества и является умеренным, то есть не непосредственно, а именно присутствует через раздельную степень. Хотя сияние его таково, что ангелам кажется, что сам Господь во всей своей силе и славе не зашел в их ангельское сообщество. Откуда следует, что и человеку, тем более человеку, для общения с Божественным нужно посредие, в котором бы Господь ему являлся. То есть, а Господь однажды явился в образе Иисуса Христа. Но нам, вот конкретно в нашей, назовем это так, пространственно-временной эпохе, он является посредием, через посредие, и таким посредием для человека служит именно Божественное Слово. И в первом своем приближении для него Божественным Словом является Священное Писание его религии. Потому что Господь приспособляет свое явление в виде Священного Писания к сознанию того человеческого общества, того народа, той нации, которой он является. Поэтому в каждом народе есть своя религия, в этой религии есть свое священное писание, и люди вот этого народа конкретного или конкретной нации соприкасаются с божественным, приспособленным для их восприятия. Потому что явление божественного в другой религии, в другом народе, они не в состоянии будут воспринять. Тем более вредно бывает совмещать эти явления между собой, пытаясь вычислить правильного Бога. Вот это соблазн, что мы возьмем оттуда чуть-чуть правильного, оттуда чуть-чуть правильного, потом их между собой смешаем, выкинем все ненужное и получаем настоящего, выделим правильного Бога из всех остальных. Вот это очень опасный подход. Потому что когда Господь является откровением, он продумывает это откровение до малейшей детали и максимально его приспосабливает к данному какому-то человеческому сознанию. Поэтому человек должен воспринимать свою религию, свое священное писание как абсолютную божественную истину, в которой ему Бог явился во всей чувственной полноте, доступной для его восприятия. И смена религии – это на самом деле прежде всего смена ментальности. Поэтому, когда вот ездят и занимаются прозелитизмом, а человеку природному свойственно заниматься прозелитизмом, ему кажется, что вот если прозелитизмом, то есть убеждением в свою веру.
Прозелитизм.
Ему кажется, что если вот он постиг Бога, то он уже постиг его в абсолютной ясности. А все остальные дураки, которые ничего не понимают, заблуждаются, и что их нужно не мытьем, так катанием наставить в истинной вере. Да. Кто убеждает, кто применяет силу, начинаются религиозные войны на этом основании. Да, зачем? Хватит войны мусульман и этой христиан вечной и так далее. Вот буддисты, например, прозелитизмом практически не занимались. Да, были проповеди, все, но они занимались, вот у Бема есть в утренняя заря восхождение или аврора, там такое место, что цветы, которые растут на лугу, они между собой не дерутся, какой из них прекраснее. Они так озабочены тем, чтобы красиво расти, что им вовсе не нужно уничтожать другие цветы, чтобы стать самыми красивыми на лугу. А вот он говорит, что в основном, и когда подлинный верующий, ему нет времени заниматься чужими убеждениями, чужими грехами. Он озабочен собственными несовершенствами, собственными грехами, собственной жизнью в Боге. А, правда, Бема обвиняет в этом священников. В общем-то, нельзя сказать, что он не прав, в принципе, что вот они между собой стравливают людей. Ну и, к сожалению, они часто этим занимаются. Опять же, я говорю, что быть настоящим священником очень тяжело и сложно. А вот быть священником таким, ну, паршивым очень легко. Но паршивый священник, чтобы оправдать свое место, это как любой, в общем-то, например, чиновник, у которого нет конкретных занятий, чтобы себе оправдать свое место, он начинает придумывать всякие инструкции, справки, которые он накладывает на людей, чтобы он плодит всякие правила для того, чтобы оправдать свое существование. И вот когда священник плохой, когда он не занимается тем, чем он должен заниматься, а поэтому очень сложно, я уже объяснял в частности почему, то он начинает налагать на других те бремена, которые сам носить не хочет. Он начинает людей стравливать между собой, придумывать всякие мелкие регуляции, влазить в их личную жизнь, заботиться тем, как они живут, когда его об этом не просят. И придумывают всякие вот эти вот, как это мы видели на примере той же христианской церкви, особенно средневековой, когда на людей накладывалась масса вещей, которые и священники пытались контролировать всю их жизнь и превращаться фактически в чиновников идеологического контроля их жизни. Хотя на самом деле, когда священник занимается тем, что надо, то есть он занимается своей внутренней жизнью, постижением, и помогает другим, когда его просят, вот он им выносит то, что ему дал Господь, но не навязывает, но тогда у него действительно вот жизнь, как у Петра, то есть он постоянно колеблется в вот этом состоянии Петра, когда и хочется за Господом следовать, и нужно следовать, но в то же время очень опасно, потому что все равно за ним не пойдешь до конца, потому что это пришлось бы отбросить все, вплоть до своей телесной жизни, и вот тут может наступить искушение предать Господа трижды. Но опять же я говорю, что это как бы уже разборки внутри самого сословия. Но священное писание любой религии дарует лишь божественное присутствие Господне, а вовсе не непосредственное соединение с Господом. Соединение человеку может даровать лишь Господь, как Слово, или же Господня Божественная Человечность. Вот смотрите, в Евангелии Господь назван Словом Предвечным, Словом Изначальным, Словом Воплотившимся. Священное Писание тоже называется Словом. Но понятно, что текст – это не живое тело Господне. Живое Слово было вот тело Господне, органическое, которое Он присутствовал среди народа израильского в конкретную историческую эпоху, то есть в конкретные временах и в конкретных пространствах. Но Слово – это не та человечность, которая была в пространстве и во времени, потому что человечность в пространстве и во времени – это был процесс. То есть в этой человечности присутствовала постоянная внешняя оболочка из человечности, простой заимствованной им от матери. Слово – это божественная человечность, Господом прославленная. Нельзя сказать, что у Господа была такая же телесная жизнь, когда, даже когда Он был в пространстве во времени своей исторической эпохи, то есть в теле органическом среди израильского народа. Потому что в Господе были искушения, но эти искушения всегда были побеждаемы. То есть Господь жил в постоянном преодолении вот этого человеческого от матери. И поэтому Господь всегда вот жил как бы отдельно от остальных людей. Они могли его осязать, они могли его, так сказать, нюхать, они могли с ним есть вместе и так далее. Но это была совершенно другая жизнь. Он был с ними, но он не был одним из них. Он не был среди них таким же, как они. И апостолы это очень чувствовали. Вот апостолы его называли Господи. Никто из них за панибратски его не хлопал по плечу, как многие современные христиане. «О, Иисус мой друг, я это вот с Иисусом».
Братан,
да. Они чувствовали, что это нечто совершенно отдельное. И я думаю, то же самое было в семье. И поэтому у кого-то это порождало благоговение, а у кого-то порождало стойкую ненависть. Вот когда его братья пришли, хотели его забрать, когда он проповедовал. Его мать постоянно металась вот между. Первосвященники особенно, да.
Пилат в стороне.
А Пилат язычник. Пилат дальше. Для Пилата, Пилат не чувствовал ни благоговения особого, но он чувствовал, что он делает что-то не то. Вот сказано, это у него выразилось в том ощущении, что он подозревал, что его подставили под уничтожение невинного. Ведь Пилат, в общем-то, понимал, что, возможно, ему принесли сфальсифицированное дело. Но римская власть, Пилат, он такой законник, римская власть не должна была производить следствие. Она должна была лишь утвердить смертный приговор. Но если он мог бы найти, скажем, вот мы пришли результат следствия, если бы он там мог найти что-то, чтобы противоречило, чтобы он мог сказать, что я этому не верю, тогда он мог бы потребовать повторного следствия или даже это вот его помиловать. Но там все было так составлено, что у него не было формальных предлогов. Его пугали, что если ты отвергнешь вот это хорошо построенное дело, то ты враг кесарю. Потому что тут явное политическое дело. И Пилат, с одной стороны, подозревал, а с другой стороны, ничего не мог поделать. И он вот спрашивает Господа, вот они утверждают, что ты делаешь себя противником кесаря, ты утверждаешь, что ты царь. А он ему говорит, ты говоришь, что я царь, мое царство не от мира сего. Но для Пилата утверждение царства не от мира сего, это, ну, как бы чисто воды сумасшествия. Не, ну для Пилата он, почему? Вот он его отправляет к этому, к Ироду, и он одевает его в одежды сумасшедшего. Вот то, что он его одел в белое, это были одежды сумасшедшего. Тогда, то есть Пилат намекает, что мне по должности это расследовать не положено. Я должен иметь дело с уже расследованным. Но я считаю, что этот человек, надо выяснить, что он там курил. Вот ты этим займись. А Пилат с этим тоже, Ирод с этим тоже связываться не хочет, потому что заниматься... Он мог бы инициировать новое расследование по закону, но это значит связываться с Синедрионом, с этими первосвященниками, ему это тоже не нужно, эти проблемы. Поэтому... Не, но я имею в виду на внешнем уровне, то есть там много уровней, но вот на самом внешнем уровне. И Пилат никуда не денется, он формально его должен утвердить. Но так как он подозревает, что там не все чисто, то он делает все, чтобы его хоть как-то отпустить. Пусть даже вот, пусть его народ отпустит. Вот, вроде бы я сделал все, что надо, но народ сказал, что вот мы хотим этого, чтобы отпустили. А народ, да, требует, чтобы отпустили Варнаву. Ну, он умывает руки, все, я сделал все, что мог.
Вот это его было спасение.
Да.
Вот такой фильм, вот сейчас там этот момент, минуту идет. Я его пропустил, сейчас вспомнил.
Ну, да, 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 ну потом. Да. Так вот, через Божественное Писание человек имеет только Господне присутствие в своем сознании. Ибо поскольку человек природный настолько выразил, что утратил то прежнее посредие, которым он до своего падения был способен принимать жизнь от Бога опосредованно, а именно то чистое сознательное, которое принимало наитие божественного доброго в форме божественного истинного, то есть божественное наитие, божественной любви через божественной премудрости воспринималось волительно, божественное доброе формировало его волительное, а божественная истина формировала его рассудочное. Так вот, он этого утратил. И он через это получал до падения оживотворенное собственное человеческое. То есть, вот разница, до падения он получал оживотворенное собственное человеческое, у которого было чистое волительное и, соответственно, чистое рассудочное. То после этого необходимо было прийти в последнее начало нашего человечества совершенно новому человеческому, которое могло бы воспринимать наитие божественного непосредственного. То есть та самая человечность, ради которой Господь пришел в мир, чтобы ее прославить, то есть обожествить ее до последних, или же другими словами, до плоти и костей, и которой Господь облегся и перенес ее в небо, которой Господь пребывает в последних творениях, и которое, обожествив, он приобрел божественную мощь управлять всем первым, всем по первым и последним. И если бы Господь не сделал бы этого, то род человеческий на этой земле погиб бы смертью вечную. То есть он погиб бы и духовно, и потом бы погиб телесно. И вот таковым стало то божественное человеческое, которое Господь обрел через прославление в последних началах, после того, как отбросил то простое человеческое вместе с его, то есть этого простого человеческое тело, которое он получил от матери, для того, чтобы войти в мир того телесного человеческого, в котором мы с вами рождаемся и телесно живем. То есть для чего он взял телесное от матери. Телесно имеется в виду тело со всей ее жизнью. Потому что, как мы знаем, тело в пространствах и временах, вместе с этими пространствами, временами и те событиями этой телесной жизни, все это в одном пакете представительствует телесное и чувственное тех духовных состояний в сознании, которые пребывают вне пространства и вне времени, и которые в человеке внутренне пребывают в единственном пакете, но постигаются жизнью как бы пространствами, как бы временами, в как бы телесной жизни некоего такого органического природного материального тела, как бы в материальных пространствах и временах. Ибо пока Господь находился в том человеческом, которое Он принял по наследству от матери, до тех пор Он представлялся отделенным от Иеговы. Но насколько Господь освобождался от такого человеческого, настолько же Он становился неотделимым от Иеговы, но пребывал единым с Ним. Вот латинское слово называет это состояниями уничижения и состояниями прославления. То есть прославление – это не просто единовременный акт, произошедший после Господнего воскресения, а вся Господня жизнь – это борьба прославления с уничижением, где уничижение представительствовалось по соответствию теми его телесными состояниями и обстоятельствами жизни, где он действовал и сам себя ощущал отдельным от Иеговы, а прославление представительствовалось теми действиями и состояниями, например, прославление на горе Фавор, когда он весь преобразился, например, когда он учит как силу и власть имеющим, когда он говорит Нагорную проповедь, когда он говорит ученикам: «Я и Отец одно, видите меня, видите и Отца», то вот тут божественное телесное открыто просеивает сквозь вот это простое человеческое телесное, заимствованное от матери. Но вот полное освобождение от этого простого телесного и, соответственно, прославление могло наступить у Господа лишь по полном отбрасывании всего телесного, полученного от матери, через смерть этого телесного на кресте. То есть его крестная мука и смерть одновременно было и его последним искушением, и его последним освобождением и отбрасыванием всего простого телесного. Но вот благодаря присутствию в нашем человеческом, божественного человеческого Господа в последних началах, человек сейчас, вернее, после воскресения Господня, и может получать соединение с Божественным уже и в своей жизни телесной, еще не отбрасывая тело своего природного и без необходимости отбрасывания этого тела природного. Хотя окончательное приобщение к Божественному возможно, разумеется, как вот выше было сказано в слове, лишь по отбрасывание этого тела природного. Но это отбрасывание может привести к такому окончательному соединению лишь в том случае, если этому отбрасыванию предшествовало соединение с божественным человеческим Господа еще в жизни телесной. Каковое соединение возможно для человека лишь в служениях благолюбие или же в служениях любви ко ближнему. Недаром же в процитированном выше диалоге Господа с Петром он поучает тому, как они могут быть соединяемы через него, в смысле его ученики, через него с Отцом, не оставляя своего телесного, то есть еще не идя туда, куда он идет. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Когда пойду и приготовлю вам место, приду и опять возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы не знаете, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И ныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус ему говорит: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». То есть здесь наставляемо, что в тех делах благолюбия, которые Господь творит в каждом, кто следует за Его заповедью, «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга», происходит опосредованное, через прославленное божественное человеческое присутствие самого Бога от вечности, которое в телесности этих дел присутствует, как божественная душа в своем божественном теле. Вот Господь говорит: «Сотворите дела, как я творю, и даже большие». Почему? Потому что мое прославленное божественное человеческое может совершить большие дела в каждом, кто за мной следует и в меня верит, чем оно совершило во мне в историческом Иисусе Христе, пока мое божественное еще было не прославлено. Но когда говорится, что большие дела совершите, на самом деле имеется в виду, что я вас от Отца совершу большие дела после своего прославления. Потому что, как говорится в другом месте, я виноградная лоза, а вы ветви от этой лозы, и без меня не можете делать ничего. То есть помните всегда, что это я в вас делаю, а через меня на самом деле делает Отец. И когда вы просите: «Покажись нам, Отец», делайте дела благолюбия, и Он вам явится и покажется в каждом таком деле. Если же у человека не было соединения с божественным человеческим в телесном, а была бы лишь жизнь телесная самого... Если же у человека не было при этом соединения с божественным человеческим в телесном, а была лишь жизнь телесного самого себя, то по отбрасывании телесного наступает не окончательное слияние и приятие божественного, которое в его жизни укоренилось Господом телесно через дела благолюбия, а оно в нем не укоренилось, естественно, то в нем не наступает слияние и приятие божественного в жизнь духовную, а совсем наоборот, наступает духовная смерть, о которой латинское слово говорит следующее. Будет сказано в немногих словах, что такое духовная смерть, которой умирают злые духи в присутствии божества. Вот духи. Духовная смерть состоит в отворачивании и удалении от Господа. Но когда дурные духи еще не опустошенные, то есть не утвердившиеся в господствующей любви, входят в какое-либо ангельское сообщество, то так как Божественное пребывает в этом обществе, они жестоко мучатся и не только отворачиваются, но бросаются даже в глубины, куда не доходит небесный свет, иные в мрачные пещеры скал, одним словом воды. Это состояние отворачивания и удаления от Господа и называется духовной смертью. Небесная духовность умирает в этих состояниях. То есть, смотрите, тут отмечено вот дурные духи до опустошения. И, соответственно, есть добрые духи до опустошения. Дурные духи до опустошения могут входить даже в ангельские сообщества. А добрые духи, вот смотрите, что такое добрые духи? Добрые духи – это те, кто еще не стали ангелами, ибо они не могут существовать иначе, как лишь постоянно входя в соединение со злыми духами, которые постоянно пытаются производить через них зла. Количество таких злых духов огромно, и зла, которое они продуцируют, неисчислимы относительно родов и видов их зол. Откуда образуются вот эти добрые духи и дурные духи? То есть к каждому человеку присоединяемы и злые духи, и ангелы Господни. И злые духи в них творят дела зла, которые присваиваются человеку, а ангелы творят добрые дела, которые тоже могут присваиваться человеке. Вот латинское слово говорит, что духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что изначально жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не смог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вследствие действия тех и других он находится в равновесии, и это равновесие дает ему свободу. Мне было также показано, что жизнь человека настолько, насколько она в нем по наследству от себя самого, было бы ничто, если бы ему не дозволено было бы быть во зле, если бы он не был бы свободным. То есть человек пока в мире, он пребывает между добрым и злым. И есть злые люди, есть добрые люди. Но и у злых людей бывают добрые побуждения, пусть даже сентиментальные. И добрые люди впадают в несовершенство, зла. И когда по отбрасыванию телесного и те, и другие приходят в мир, одни из них становятся злыми духами, а другие становятся добрыми духами. Но не те еще не демоны, не те еще не ангелы. Почему? Потому что оба вида должны пройти опустошение. Злые духи, в них должно, они должны пройти через духовную смерть. В них, как тут сказано, небесная духовность должна умереть в них. У добрых же духов, наоборот, они должны научиться препятствовать злым духам, производить через них зла. То есть, вот в этом мире человек не может быть ангелом Господним совершенным. Он может быть только добрым человеком. Он может быть ангелом представительным. И он обречен постоянно падать, пребывать в несовершенствах. Большинство живет так. Некоторые могут дойти до такого состояния, что в них как бы все-таки превалирует влияние ангелов, но все равно они должны в том мире еще отбросить что-то от нечистого, связанного с чувственным и телесным. И точно так же бывают тут и демоны ада, которые все равно должны отбросить то немногое рассудочно доброе, что они в этом мире приобрели по необходимости, чтобы как-то жить в обществе более или менее. И вот возьмите вот этого маньяков каких-то и так далее, особенно когда они в тюрьме, то они на себя ведут вроде как нормальные люди. Иногда даже какие-то сентименты. Вот тот же Ануфриенко заявлял, что вот если отменят смертную казнь, вот меня нужно казнить сменной казнью, если отменят, то наступят страшные общественные последствия. То есть в нем говорит вот это вот рассудочное, рациональное, которое он должен будет потом отбросить, чтобы стать настоящим демоном ад. И вот в том мире, почему, вот чем люди занимаются в мире духов, в смысле духи занимаются в мире духов, там фактически происходит, там возвращаются все состояния, которые человек прошел в мире. Но у добрых злые состояния не возвращаются, но они их мучат, То есть должна быть усыплена связь со злыми духами. Ибо они не могут существовать иначе, как лишь постоянно входя во внутреннее соединение с этими злыми духами, которые постоянно пытаются производить через них зло. Но если это добрый дух, если он в этом мире покаялся, если он находится под предводительством Господним, под управлением, то те пытаются совершить зло, то есть его мучат внутренние побуждения и желания, но Господь не дает этому злу совершиться. И злой дух при этом наказывается, который пытался совершить зло. Вот Сведенборг описывал, как к нему приходили злые духи, пытались им овладеть, когда не получалось, они ему делали какое-то зло. То есть били его и так далее, но они за это наказывались, и через это наказание они приобретали ужас при одной мысли, что ему надо к нему приблизиться, и уходили от него. То есть те злые духи, которые составляли собственную жизнь доброго духа, пока он был человеком, в том мире постепенно приобретают, отучаются от вхождения с ним в связь. И когда это все усыпляется, когда эти связи окончательно усыпляются, и они уже больше не входят с ним в соединение, а он не входит в соединение с ними, вот тогда он, наконец, находит дорогу в свое ангельское сообщество, входит туда, и небеса закрываются за ним, и он навсегда уже становится ангелом Господним, в своем вечном ангельском сообществе. Аминь.
В самом начале, когда говорилось, что Иоанн, когда был до небеса, да, он услышал позади себя глаз. Почему позади себя? А потом обернулся.
Это Иоанн Богослов.
Да.
Так, потому что он пребывал в собственной жизни. Вот говорится, что ангелы поворачиваются к Господу лицом, и Господь пребывает пред лицом у них.
Да.
А ангелы ада поворачиваются к Господу спиной, потому что они находятся в своей собственной жизни. Вот. Представительный, он богослов, пребывает в собственной жизни. И тут говорится, к нему голос Господень, и он упал к его ногам, как мертвый. То есть, помните, говорится, что когда происходит внезапная перемена состояния, а там была именно внезапная перемена в откровении, то он чувствует себя как совершенно мертвым. Но потом, если вот читать дальше этот текст Откровения, Господь ему говорится: не бойся, и поднимает его в жизнь, то есть оживотворяет его. То есть это представительствует по соответствию на том, что человек, возрождающийся, отказываясь от жизни собственной, приобретает новую жизнь Господню. Вот эта вот фраза, что вы должны оставить ради меня родителей, детей, родственников, все, и во мне вы приобретете новых, гораздо больше родителей, родственников и так далее. То есть у вас начнется совершенно новая, другая Господня жизнь.
Да. Хорошо. Вот я согласен с тем, что вы сказали сейчас очень... По крайней мере, для меня практически 99% слов, которые ты произнес, в своем смысле я их принял. Какую-то там нелировочку сделал, но в принципе все так, как ты хотел бы чувствовать. Хотелось бы уточнить. Вот для меня есть, для православных есть образец человека, который прожил жизнь английскую, Серафим Саровский. Вот так, как ему пишут, я принял это. А есть ли, кроме вот, люди вообще, которые реализовали замысел Библии, Евангелия, Корана, наверное, еще. Нет, кто знает. Кто вообще?
Вот смотри, человек реализует евангельские заповеди в согласии со своим их пониманием. Вот от человека не требуется, чтобы он реализовывал то, чего он не понимает, но от него требуется, чтобы он реализовывал то, как и что он понимает. То есть, чтобы он был искренним и до конца чистым и откровенным. Вот смотри, Франциск Ассизский. Вот был такой католический, ну он был просто юноша, который видел всю мерзость жизни, который прочел Евангелие, прочел Нагорную проповедь и буквально ее понял. Вот, скажем, член Новой Церкви знает, что это все сказано символически, что человеку не надо отказываться от семейной жизни, от полностью от имущества и так далее. Да. Но он это так понял, буквально. И он, у него был богатый отец, он отказался от этого имущества. Он вообще всю жизнь отказывался от всякого имущества. Он ушел, и он прочитал, что вы должны любить друг друга, а любить это значит служить. А как он может служить? Кто больше всего нуждается в служении? Тот, кто не может оказывать себе самого никаких служений. То есть больные, то есть проказа, т.д. И он занялся всю свою жизнь, занимался тем, что служил больным людям. И тем, кто за ним пошли, он тоже учил, что вот мы поняли, что нужно делать вот то-то и вот это. То есть он всю жизнь посвятил окружающим в соответствии со своим пониманием, как это надо посвятить. Вот. И причем, естественно, на него обозлилось большинство современных христиан. Почему? Потому что искренность человека, живущего по вере, обличает неискренность людей, не живущих. И его подвели под инквизиционный процесс. Его вызвали, на папе сказали, что это новая ересь, что это угрожает разрушением церкви. Его вызвали к папе римскому. Он пришел к папе. Ну а папа был как папа. У него понятно, какая его жизнь была в римской курии, как он мог выжить на этом. Но когда он увидел Франциска Ассизского, расспросил его о том, во что он верит, что он делает и так далее, его всколыхнуло. Он вспомнил, что когда он был в молодости, юношем, молодым священником, его точно такая же как бы, ну, ситуация. Но он пошел другим путем. Он пошел курия, служение, политические интриги, искренне веря, что этим он все-таки помогает. Как-то церкви, пусть и среди негодяев, иногда живет как негодяй. И он, в отличие от тех, кто подвел Франциска Ассизского под этот процесс, не только на него не обозлился, а наоборот преклонился перед Божественным, просиявшим в нем, и назначил его главой нового монашеского ордена. То есть он осветил своей вот властью курии то, что он делал, и те, кто рассчитывал, что Франциск Ассизский кончит на костре, были очень сильно разочарованы, так как вместо этого он вдруг превратился, ну, в такого, в одного из самых любимых папских этих, ну, главоглав орденов. И я думаю, что в истории христианства таких христиан было много.
Мать Тереза,
да. Просто каждый как понимал. Другой вот, например, начинал там какой-нибудь предприниматель. Он, вот взять яркий пример, я возьму Форда. Он тоже был христианин, да. Вот он производил автомобили, он не раздал никакого имущества, ничего. Но он стал фактически отцом для своих рабочих. Он заботился, чтобы им было где жить, чтобы им было что кушать. Он занимался их семьями, их нравственностью, все. То есть он исполнял служение евангельское так, как он понимал, оно должно быть исполнено. И на самом деле и Франциск Ассизский, и вот тот же Форд, казалось бы, совершенно разные жизни, совершенно разные подходы, но это именно проявление вот такого правильного восприятия божественного слова и превращение своей, всей своей жизни в служение. Ведь Форд-то производил автомобили. Он сказал, что я хочу, чтобы каждый человек среднего достатка мог купить автомобиль. Он же рисковал, правильно? Потому что считал, что автомобили только для богатых, что это нельзя делать для бедных, потому что никто не купит. И он построил это так, чтобы он не задирал на них цены, чтобы каждый, чтобы ему был доход, рабочие его могли жить, все, и в то же время каждый американец, чтобы спокойно мог ездить, чувствовать себя свободным, нормальным. И Господь это благословил, его бизнес вошел, это вот, и он из этого и прибыль потом имел.
А друзья, вот автомобилисты, Крайслер, там, кто там еще был, Бьюик и прочее, как они на него смотрели?
Ну, сначала косо, а потом, когда поняли, что тут можно хорошо заработать, то есть, и когда оказалось, что это выгодное дело, ведь сначала никто не думал, что это будет выгодно, они смеялись. А когда оказалось, что это супервыгодное дело, вот тут они поняли, что производить масс-продукцию, оказывается, может быть, даже выгоднее, чем производить какой-то эксклюзив.
Понятно. Вот смотри, моя позиция религиозная и богословская такая, что мы грешим, по одной формуле она складывается, мы грешим, потому что не понимаем, что это грех. Даже явное гомосексуализм.
Когда мы не грешим, собственно говоря, а мы живем как животные. Мы начинаем грешить тогда, когда мы понимаем, что это грех.
Да, да, да. Вот. Гомосексуалист, ну же что еще может быть неестественным, даже нечеловеческим? Вот, вот мужчина, женщина, я могу понять. Ну вот им тяжело, вот им хочется. А мужик, ну ты зараза, можешь взять любую бабу. Да не обязательно самому несчастному, средних сколько хочешь, сделать его счастливым. Нет, оно вот так вот и живет. Почему? Ну он все линии от начала греха и осуждения и смерти духовной, он этого не понимает.
А кто-то почему? Не понимает, а кто-то понимает, но извращает. Это такие.
Да, потому вот он извращает.
Вот те, которые не понимают, они живут как животные. Да. Таких много есть. Чисто чувственное, атеистическое животное, и это не человек. Вот мы говорили, что человек это рациональный, у них нет рационального, которым бы они это могли осмыслить.
То есть они не осмысливают, может быть, начало, но не осмысливают конец, не осмысливают середину, не целиком, не как-то. Они не видят вот ту смерть. Даже когда они ходят на проповеди своей религии, ходят, слушают священников, они слышат, но слушают, но не слышат.
Не, ну вот те, которые ходят, они начинают извращать слово. Вот это я лично
наблюдаю. Понимаешь, что они делают.
Вот это я лично наблюдаю.
Это, да. Это называется профанация святого. Да, да. Это смертное
дело. Да. Есть две позиции. Вот я видел две позиции. Например, одна позиция. Хотел бы, но не могу. Вот это вот как Дон Кихот. Вот я бы хотел воевать за свои идеалы, но не могу. Когда его там это вот физически. Есть и такие, которые мучатся, вот они говорят, что да, вот я бы хотел, я понимаю, что я живу неправильно, но я ничего не могу сделать. Но вот эти еще, у них грех меньше. Потому что это грех вот как бы невозможности остановиться. И вот у этих еще возможность спасения не потеряна. Она потеряна у тех, которые рационально переворачивают слово и доказывают все, что на самом деле в этом нет ничего плохого и противоречащего слова. Вот.
Теперь насчет банки. Значит, литровая банка и 2 литра воды. Я вот только сейчас понял, что да, это наглядно, но это не до конца еще. Вот этот фокус, вот этот вот пример, он не до конца еще и очевиден. В эту банку литровую еще попадает свет. Объем слова, банка закрыта водой, слово есть. Но вот попадает уже Святой Дух, вот попадает уже благодать. И она сияет, ну, как какая-то ватная, одноватная лампа. Пустая банка, она пустая, она какой бы свет ни упал, она темная. Но когда там вода, она светится изнутри. Да вот. Кубометровая банка, туда влит кубометр воды, и она сияет, и пришел Святой Дух, она засияла кубометром, 100 или 1000 ватный. И вот две лампы, две эти банки, одна сияет 100 ватт, а там 1000 или 1 000 000 ватт. Значит, одно дело банки, да, важно иметь эту литровую банку, не литровую, а кубометровую, чтобы туда вошло. Но еще надо еще и понять этот свет. воспринять и жить по свету. Я могу жить по стоватому свету, но не потяну, когда 1000 ватт. Вот я только что сейчас понял, знать и понимать мало. Я еще не понимаю, что этот груз 1000-ваттного света во мне, вот оно откуда эта прелесть идет, вот откуда и как. Я же вылечил этого прокаженного, я эту спину, я эту... Вот клеточки понимают, что мы можем. Но это клеточки, но не Господь в клеточках. Вот свет-то как говорит, Господь говорит, вот этот свет, вот я так сухую аналогию себе сделал. Вот не знаю даже, как сказать, она еще не уложила, только сейчас понял.
Но, кстати, вот человеку очень опасно понимать больше, чем он готов сделать.
Вот этот вот, вот она, вот этот.
Вот это яркий пример у Августина, у него в исповеди. Он описывает, что говорит, когда он уже понял, что он живет неправильно, а он жил неправильно, он понял, что он живет неправильно, и он постоянно молился: «Господи, наставь меня, дай мне силы изменить свою жизнь к лучшему, но пусть это произойдет не завтра». И у меня такое было, вот когда я как бы рвался к истинам, когда я понял, что вот как оно должно было делать, у меня было, я ходил под таким настроением, но я же жил раньше как-то и делал это. А теперь я понял, что этого всего делать нельзя, и я хочу этого делать, и понимаю, что нельзя. Во, вот это называется муки совести. Вот тут начинается, но если не будет этих мук совести, не будет искушений, то есть пока человек не понял, что он во грехе, он не может бороться с грехом, потому что он тогда борется не с грехом, а с естественными обстоятельствами жизни, которые ему нравятся, между прочим. Кто же, наверное, пчелы же не будут бороться против меда, правильно? Они должны понять, что этот мед отравлен, чтобы начать против него бояться. И бороться не против меда, а против яда в меду на самом деле. Вот так вот и человек, пока он не осознал, что существует грех, все это для него мед. Он любит дерево, хотя и не всегда любит те плоды, которые оно приносит. Но дерево он любит. А вот когда он осознает, что он не должен любить дерево, о, вот да, тогда у него начинается трагедия.
А, хороший мак, но вот маковые зерна, они не плоды их не хороший.
Есть такое Евангелие от Фомы, так называемое, ну это такой апокрифический текст. И там совершенно замечательная фраза, что любят дерево и ненавидят плод. Любят плод и ненавидят дерево.
Да.
То есть это и есть жизнь современного человека. Он любит зло, но ненавидит плоды зла. То есть то, что из этого получается. То есть, например, вор может любить украсть, но он не любит то, что его за это могут посадить в тюрьму. С другой стороны, он любит, чтобы были монеты, но ему не нравится, когда его там кто-то кормит и так далее, когда вот он не может реализовать свою любовь. Вот это есть такая фраза, что в том мире вор... им предпочтет одну монету украсть, чем 100 получить в виде подарка, потому что он любит красть. Для него как бы само действие воровства составляет как бы самое большое удовольствие. Но он не любит за то, что за это могут посадить, но зато любит доход, который доход по справедливости должен приходить из хорошего дерева.
Это катехизация. Я не был на проповеди давно. Этот вопрос так вот был. Значит, какой-то.
Давай уже обсудим.
Давай.
Да. Я предлагаю молиться, да. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.